Амізон – противірусний лікарський засіб, перевірений часом і наукою.
Від Фармак.
Година аналітики на радіо НВ. Має слово.
Добрий день, в ефірі програма «Має слово». З вами я, ведучий програми Юрій Мацарський. И мне вести программу сегодня помогает Андрей Смирнов, ответственный секретарь журнала НВ. Андрей, привет, я тебя вижу, надеюсь, я тебя тоже услышу.
Привет, я тебя тоже вижу и слышу.
Очень хорошо. Давай обсуждать самые свежие новости, ну и начнем с журнала. Да, у нас же традиционный четверг, день, когда выходит свежий номер журнала НВ. Виталий Исаевич, главный редактор, в прошлый раз обещал, что этот номер будет уже... в бумаге, в печати. Сдержал обещание?
Можно сдержал. Да, сдержал.
То есть можно теперь всем пойти и купить журнал, как это было в старые добрые времена до карантина, до пандемии, найти в супермаркете или в киоске. Давай о материалах журнала. Смотри, я знаю о том, что есть несколько главных тем, и одна из этих тем – это оценка роли разных президентов Украины, тех людей, которые возглавляли наше государство за годы независимости, сделанное экспертами. Это такое, как ты написал, эхо опроса агентства «Рейтинг», да, которое спрашивало простых граждан о том, как они считают, кто был президентом лучшим, кто был худшим. А здесь уже журнал пошел по особому пути и спрашивал не обычных граждан, а экспертов, тех людей, кто скорее разбирается в вопросе, да?
Да, именно так.
Скажи мне, пожалуйста, что это были за эксперты? Кого вообще можно считать в этом вопросе экспертом?
Ну, мы не открывали Америку, мы говорили с экономистами, с политологами, то есть с людьми, которые, в принципе, отслеживают каким-то образом ситуацию в силу своих профессиональных, как бы профессионального своего местоположения в этой жизни. Вот. И мы с ними как раз и разговаривали о том, то есть мы попытались сделать такую, ну не то что альтернативную картину, но понять, действительно ли вот глаз народа, который показал, напомню, что вот опрос рейтинга, который был проведен в мае, там был приурочен к году Зеленского, и они, социологическая группа, она поговорила, опросила, по-моему, там 4000 людей, они намеревались выяснить, кто, по мнению вот электората, ну, респондентов, является лучшим президентом страны Украины за всю историю, как бы, ну, вот, новейшую историю, за историю независимости. Вот. И у них получился такой результат, что 20%, то есть это первое место, получилось у Леонида Кучмы. Это человек, который единственный из всех президентов Украины, который дважды был, но избирался. Второе место дали Зеленскому, наверное, это аванс, вернее, это точно аванс, за него проголосовали 16% респондентов, и далее идет по ниспадающей, насколько я помню, там следующий вот за этой парой Леонид Кравчук, это первый президент, потом Петр Порошенко, Виктор Янукович, и самый непопулярный оказался Виктор Ющенко. Вот это вот результаты опроса рейтинга. Мы же с экспертами, опять же, порассуждали на тему того, кого же действительно можно считать лучшим. А, там еще одна важная деталь. Вот в этом опросе рейтинга там как бы максимальный балл, да, или доля респондентов, которые проголосовали за одного президента, это был Кучма, за него проголосовало 20% респондентов, но почти столько же вообще не определились с выбором. То есть, как бы, речь идет о том, что, да, какая-то часть считает, ну, какая-то часть может представить себе кого-то идеального, какой-то персонаж в истории страны в качестве идеального, ну, хорошего президента, да, но значительная часть, в принципе, не...
Ну, это целая пятая часть населения, ну, по крайней мере, опрошенных, до сих пор не ждет, скажем так, самого лучшего президента.
Да.
Считает, что ни один из тех президентов, которые уже были в истории нашей страны, не достоин звания лучшего.
Да-да-да, там даже больше, там, по-моему, порядка 25, даже больше процентов, там, это часть тех, кто или не сделал выбора, или ну, не определился с ним, или считает, что не было такого человека. То есть там довольно много. То есть речь идет о том, что, очевидно, говорить, что у нас был когда-то в истории идеальный президент, нельзя в принципе, даже если пообщаться просто вот с обычными людьми. Да, а, ну, только если это сделать не с парой человек, а с массами. То же самое эксперты. Все видят, у всех президентов они отмечают проблемы, у всех. Вот. Первое место Кучмы, скорее всего, наши эксперты тоже склоняются к тому, что Кучму можно считать лучшим из имеющихся, да, то есть не лучшим абсолютно, а лучшим из имеющихся, по той простой причине, что при нем начался рост экономики после очень глубокого падения, которое случилось во времена Кравчука, во времена первого года независимости. То есть, и как бы начала формироваться какая-то стойкая государственная система. Именно такая машина, которая перераспределяла блага, полномочия, условно говоря, выполняла полноценную роль государства, а не то, что было там в первые годы независимости, когда, это было непонятно что. Очень слабые государственные механизмы и полная подмена каких-то государственного аппарата и государственных каких-то...
Извини, что я тебя перебиваю сейчас. Вот смотри, представление о Леониде Кучме, как мне кажется, общаясь с людьми на своей программе, вообще общаясь с нашими с тобой коллегами, они на двух полюсах находятся. Одни говорят, да, вот смотрите, по большому счету, Кравчук толком не понимал, что вообще происходит, был человеком старой советской закалки, и эти старые советские лекала пытался использовать для построения новой экономики, новой политики, вообще новой государственности. Ну вот у него не получилось, поэтому вот пришел Кучма, который на самом-то деле выстроил, и по большому счету, благодаря ему Украина смогла стать настоящей страной, смогла так или иначе выстоять во всех этих экономических штормах и так далее. С другой стороны, с другого полюса люди говорят, да, конечно, он сделал страну, посмотрите, как он сделал страну. Это страна, в которой появился олигархический класс, это страна, в которой появилось несколько очень богатых там кланов, семей, как угодно можно назвать, которые вот живут за счет там распиливания там советского наследства, есть такое вот представление, а живут за счет эксплуатации, есть и такое представление, миллионов простых украинцев и так далее. То есть нет какого-то такого среднего отношения к фигуре Леонида Кучмы. Есть две крайности. Вот он человек, который построил страну, и есть представление, что он тот человек, который подчинил страну олигархату.
Ну, скажем так, он задал правила и создал некие правила, отнюдь не все эти правила были хорошие, даже, скажем так, большая часть их была негативного где-то характера. Но он задал правила и создал некие институты, которые эти правила, которые контролировали соблюдение этих правил. Я опять же подчеркну, что речь не идет о том, что он создал что-то позитивное. Нет, он просто задал определенные правила этой игры, да? Но в игре могут быть и не очень честные правила, да? Вот, то есть, поэтому просто он фактически собрал какие-то фундамент того государства, в котором мы сейчас живем, из которого мы периодически из этого фундамента хотим как-то выскочить, выбраться, достроить что-то, поломать, перестроить, потому что, это не идеальная совсем штука. Но на тот момент это все держалось, да? Потому что до Кучмы, в принципе, фундамента не было. Это, надо помнить о том, что Кравчук это, на самом деле, довольно топовый советский партфункционер, он идеолог, компартии был, и он, это вообще не государство, не строитель государства, абсолютно, это идеолог. И это, как раньше тогда о нем говорили, такой болтун, да? Вот он занимался какими-то вот такими более идеологическими вещами, но экономика просто упала. А без экономики государство, оно невозможно по сути. Да, его все время что-то будет раздирать, потому что, население недовольно абсолютно тем, что было. Но страшная инфляция, и, я просто, при подготовке этого материала посмотрел просто, что сам себе напомнил, что такое купоны карбонов, я посмотрел, в Википедии нашел это изображение и понял, что это такое не самое приятное зрелище на них смотреть, потому что это бумага, которая реально обесценивалась просто на глазах. фактически просто, ну вот, год и все, и те новенькие гривны, купоны карбомацы, которые там были напечатаны, которые я первый раз взял, они уже превратились, реально превратились в бумагу, вот просто, вот действительно в бумагу. То есть их можно было выбрасывать.
Каждые несколько свободно, месяцев новые нали появлялись, все новые и новые нали.
Да-да-да. Парад нали, да. Дошли до купюры в миллион купона карбованца, это, ну, как бы, то есть, ну, уже трудно было вообще понимать, что такое, как бы, купюры, в которых мало нулей. Это было вообще ничто, ну, как бы, бумага, да, то есть, чем больше нулей, тем как-то что-то там. Вот, поэтому, как бы, Кравчук, вот, это было вот это вот, а Кучма, он такой как бы создал фундамент стабильности, но это было, я еще раз подчеркну, абсолютно, ну, очень сомнительное по качеству государства создано. И то, что там действительно он задал правила игры, это да, но при этом он задал такие правила, которые были удобны олигархам, потому что он, ну, как бы на них опирался. Он понял, что это система такая, в которой можно балансировать. Кучма очень, ну, как бы он, насколько я помню, еще в студенческие годы вообще, в принципе, увлекался преферансом карточной игрой, да, то есть, как бы, он, ну, как бы, понимает какие-то расклады, и вот он в этих раскладах, он, по-моему, так вот всю жизнь, пока он был во власти, и проиграл вот этот преферанс такой государственного уровня. То есть там постоянно были расклады тех усилить, тех ослабить, там у него парад премьеров был, и все время это были какие-то не случайные люди, какие-то кланы стояли за этими людьми, все эти олигархи рождались, это тоже был как бы приход, вот, то есть тот Днепропетровский клан пришел. То есть, ну, фактически, если мы сейчас посмотрим вот на наших миллиардеров, ну, или там миллиардеров и мультимиллионеров, мы поймем, какие кланы, какие кланы заходили при Кучме во власть. Да, мы посмотрим, что это Днепропетровский, что это Донецкий, какая-то Харьковская часть, да, и идеологически, и как бы отсутствие, по большому счету, какой-то западноукраинской части, поскольку оттуда приходила идеология, и она шла не с Кучмой, а с людьми, которых он зачастую утопил, скажем так, да. Мне кажется, яркий пример в этом в смысле смерти Вячеслава Черновола, он был реальным конкурентом для Кучмы, в 99-м году, там, на повторных выборах, которые он выиграл, Черновол при очень странных обстоятельствах погиб в автомобильной аварии в начале года, а осенью этого года были выборы, на которых Кучма разыграл, вот опять же, как преференсист, карту Симоненко, как коммуниста, да, Восток, он как бы противоставлял себя коммунизму, ну, в лице Симоненко, и, естественно, как бы, получился таким, ну, на фоне Симоненко любой из нас, скажем, будет выглядеть крайне прозападным и перспективным молодым, так сказать, человеком. То же самое провернул Кучма, молодь там шла голосовато, насколько я помню, и как бы он, за счет этого он без особых проблем выиграл вторые свои президентские выборы. И ситуация после этого еще более ухудшилась, потому что он, то есть до этого он как бы занимался какими-то реформами вынужденно, там приватизация была, конституция, ну, много чего. А тут уже все, он уже обсадил себя этими группами и начал уже, ну, естественно, если ты как бы контактируешь с какими-то группами, ты начинаешь, ты от них чего-то хочешь, они от тебя что-то хотят. Соответственно, как бы он пошел уже, он начал учитывать их интересы в какой-то мере, вот. И с этого началось как бы все плохое, что могло было быть в судьбе. Тебе красного директора Кучмы. Он же был директором.
Давай сделаем паузу. Давай прервемся сейчас на новости и рекламу. Вернемся и поговорим про остальных президентов. Ну, потому что они же тоже какой-то след в истории оставили. Их же тоже оценивают.
Безусловно.
И люди, и эксперты. У них есть свое мнение. А поговорим об этом сразу после короткого перерыва.
Мое слово.
С Андреем Смирновым, напомню, ответственным секретарем журнала НВ, только что в хорошем смысле перемыли косточки Леониду Кучме. Но вот смотри, ведь не один же Леонид Кучма был президентом Украины вот в недавний отрезок времени. Есть же еще огромное количество людей. И так или иначе, эксперты наверняка оценивали роль остальных в истории страны, их вклад в развитие государства. Скажи мне, пожалуйста, согласны ли эксперты с большинством населения, которое говорит о том, что Виктор Ющенко был худшим президентом в истории страны? Или здесь как раз не совпадают мнения большинства и мнения специалистов?
Вот именно что не совпадает, по сути, Ющенко, ну, фактически, если смотреть хотя бы на экономическую составляющую, он недооценен. На самом деле он не может быть последним как бы президентом из всех наших, да, как он получился там в этом опросе. И эксперты об этом тоже говорят. По той простой причине, что Ющенко, он открыл Западу Украину, ну, как бы западным деньгам, по крайней мере. Приток инвестиций в его правление был наибольший за всю историю Украины. То есть именно вот от Ющенко пошли. Это такой был, ну, это, наверное, такой парадокс. Он был слабый президент, и этого ему простить не могут, я думаю.
Подожди. Что такое слабый президент и что такое сильный президент? Давай разберемся. Слабый президент – это тот, которым, ну, я не знаю, в моем представлении, тот, которым манипулируют люди из его окружения, тот, который не может продавить какую-то необходимую инициативу. Но ведь, по большому счету, очень часто это все перекрывается какими-то, ну, вот теми же самыми экономическими, да, достижениями. Да, хорошо, у меня какой-нибудь, а это действительно к Ющенко относится, у меня дурак и мерзавец во главе правительства стоит, ровно потому, что, ну, я не смог там через все эти интриги отбиться от назначения Виктора Федоровича. Но я вам взамен привожу деньги. Американские, немецкие, японские, какие угодно. Создаю рабочие места, увеличиваю количество там, вот, тупо живых денег в экономике. Что вам еще надо?
Ну, во-первых, ему повезло, там был очень, как мировой экономический рост как раз до 2008 года, потом был кризис мировой, как бы, да, но вначале-то все очень росло, поэтому деньги активно шли, тем более открылась Украина, выяснилось, что тут есть куда вкладывать. Юлия Владимировна чудесным образом реприватизировала Криворожсталь, которую, кстати, Кучма, вот это хороший пример его связи с олигархами, Кучма позволил приватизировать за небольшую сумму крупнейшее предприятие Украины, Криворожсталь, своему зятю Пинчуку и Ринату Ахметову. Они на пару его выкупили за очень небольшие деньги. Ну, по сравнению с тем, с той суммой, которую потом заплатил Миттал за это же предприятие, когда его реприватизировала Тимошенко. Так вот, туда пошли деньги. Вот, кстати, вот эта реприватизация, в Украину пошли деньги, реприватизация и продажа металла, это тоже, ну, это была большая сумма, то есть как бы это тоже вкладывается в эти инвестиции. То есть пошли деньги, все было хорошо, но и экономика, экономика страны росла, и мировая экономика росла, и как бы открылась страна с новыми возможностями. Почему Ющенко слава президент? Во-первых, я помню, я тогда работал в журнале «Корреспонденты», у нас был журналист такой политический, и он тогда очень точно подметил про Ющенко, он в одной статье написал, что соратники обсилы Ющенко, як блохи, добрую собаку. Как бы, да, то есть вот... Они действительно на нем там сидели и что хотели делали, и каждый тянул в одеяло свою, они как бы поняли, что они пришли к власти и почувствовали, что вот есть рычаги, и все начали тянуть их. А Ющенко там оказался же в двойственной ситуации, там у него буквально через год после его президентства вступили в силу изменения в Конституции, которые в свое время продавливал Медведчук еще при Кучме, ради того, чтобы Кучму усилить. И он потерял... как президент потерял серьезный кусок влияния на власть. Оно все перешло к парламенту и к премьеру. Юлия Владимировна человек хваткий, и, естественно, она этим воспользовалась. И начала тянуть одеяло на себя. И там случился первый кризис. Поуходили все любимые друзья. Среди любимых друзей был еще один президент будущий, это Петро Порошенко. Он тогда очень сильно, как сейчас говорят, зашкварился, тогда не говорили, с объектом, в котором он, по-моему, сейчас имеет квартиру. И там команда Тимошенко очень сильно наехала на Петра Алексеевича. Петро Алексеевич был главой совбеза, он тогда ушел. Юлия Владимировна выдала гениальную фразу. Ко мне в кабинет зашел Петро Порошенко весь в слезах и соплях, как она сказала. В общем, такое было. Ну, короче, все это потом, вся эта бодяга...
Какой-то детский сад просто.
Ну, на самом деле, да, оно в фразах выглядело как детский сад, но на самом деле было довольно серьезно, да. И вот эта вот вся пертурбация, потом мороз переходит... к партии регионов, как бы социалисты. То есть там такое все закрутилось, и потом Ющенко начинает собирать эти какие-то советы, там чуть ли не каких-то Аксакалов, какие-то, ну, эти все предыдущие президенты, там все попало. Форум национального порятунку, по-моему, называлось. Это все как бы закрутилось, в результате Федорович Янукович стал премьером. Да, и власть вообще уже ушла от Виктора Андреевича, но Виктор Андреевич, он уже потом и сам самоустранился. Да, вот, наверное, вот это все и повлияло на оценку электоратом, ну, украинцами этого президента, да. Но по сути, он как бы вот это вот, вся вот эта вот лабуда вот это носилась, но он при этом не мешал как бы экономике, получается так, да. И она как бы росла, они там вот это сражались за власть, а экономика под влиянием того, что в мировой экономике было много денег, открылась страна, и она росла, сюда заходили ресурсы и инвестиции.
Скажи мне, пожалуйста, а почему вдруг, может быть, у экспертов есть какое-то объяснение, почему вдруг Виктор Янукович оказался более популярен у избирателя, у рядового гражданина, чем Виктор Ющенко, зная о том, что Янукович предатель, зная о том, что Янукович как минимум не мешал, а как максимум отдавал приказ о расстреле людей, о разгонах, которые тоже приводили к ранениям и к тяжелым травмам протестующих, зная о том, что он, ну вот наликом, что называется, вывез огромные суммы денег и вообще богатства страны, почему все равно при этом он оказался для значительной части наших сограждан более достойным, скажем так, президентом, чем Виктор Ющенко?
Ну, по простой причине, потому что Украина неоднородная страна в идеологическом, ну, как бы в мировоззренческом каком-то плане или в идеологическом. И по той же, и еще и та же причина, также Янукович поддержан многими по той простой причине, что в Украине 15% населения проголосовало за по платформу «За жизнь». Да? То есть это все вещи одного порядка. То есть для части, особенно Восток, ну это реально, то есть это я не придумал сейчас. Вот в этом исследовании указано рейтинга, что для восточной, для респондентов из восточной части Украины Янукович вообще на втором месте после Кучмы там оказался. Не на предпоследнем, как в целом по стране, а на втором месте после Кучмы, ну по популярности. То есть занял место Зеленского, который он занимает в общем рейтинге. Второе. Вот.
Извини, что я тебя перебиваю. Прости, пожалуйста, нужно просто разобраться. А почему это произошло? Потому что вот он просто географически свой, мы все понимаем, он может быть мерзавец, он может быть ответственен за смерть людей, он совершенно точно предал страну, сбежал с деньгами и так далее, но он же наш, он же вот из соседнего района, из соседней области, а то из нашего района родом. И такая логика?
Ну, очевидно, да, он мерзавец, или как это, он сукин сын, но он наш сукин сын, да, он вор, как бы, но он наш вор. Ну, если бы мы были на его месте, ну, то я не про себя говорю, а так, в принципе, как бы рассуждаю с точки зрения людей, возможно, которые предпочли Януковича в этом опросе, что да, он вор, но и условно говоря, мы бы воровали, будь на его месте. Но он как бы нормально, зато пацан был, да, как бы жесткий. Он же жесткий был, его же, ну как жесткий, видимо, жесткой руки. Да, то есть жесткий не в том плане, что он карандаши ломал, как бы это такая жесткость, а в том плане, что вот после слабого Ющенко он и возник именно по причине слабого Ющенко, как бы, да, на фоне слабого Ющенко, очевидно, народ захотел такой сильной руки. И тут пришел прекрасный, огромный и дурковатый президент, который там всеми силами показал, что он хозяйственник, и такой, значит, и вот он вот пришел, и это вот, вот эта волна, на которую он пришел, она, в принципе, ну, не исчезла же. Донецкая вот эта вот часть политической элиты Украины, она очень долго там выращивалась в своем регионе, взрастала, и потом уже при Кучме, при позднем Кучме, она вошла сюда очень сильно в лице, опять же, Виктора Федоровича Януковича, которого из губернатора Донецкой области сделали премьером. Очевидно, в этом были какие-то интересы Ахметова, я почти уверен. И вообще вот это, все вот этой вот финансовой элиты Донбасса вот это было. Вот, и они тогда вот как раз пошли и сразу и в политику, и в Киев, и потом уже... там же очень густонаселенный регион. Ну, поэтому как бы небольшое по числу областей территориальная часть Украины, она очень густонаселена, и по числу избирателей она очень серьезная. И вот как бы это какое-то там землячество, они там вот все росли. Сначала был это Красный пояс, если кто-то помнит, как вот в Штатах есть Красный пояс, вот это вот был украинский Красный пояс. Они, там сначала же очень были сильные позиции коммунизма, потом коммунистов. Потом, очевидно, Кучме удалось через эти элиты договориться, и элиты эти донецкие взяли на себя, как бы отжали электорат у коммунистов и подмяли его под себя. И этот электорат продолжил как бы дальше идти с ними. Поэтому, ну вот, вот показатель Януковича в этом опросе рейтинга, то, что он не последний, это как бы эхо вот всех тех событий и вот эта поддержка части электората Востока. И то же самое среди тех людей, которые проголосовали за ОПЗЖ, тоже очень большая доля тех, кто вот в этом опросе назвал Януковича одним из лучших президентов.
Скажи мне, пожалуйста, а вот этот вот, скажем, назовем это так, регионализм в политике, мы отдаем предпочтение тому не наиболее достойному, а тому, кто ближе живет к нам географически. А он кем-то искусственно взращивался через какие-то политтехнологии, через медиа, через выступления политиков, или это, ну не знаю, какое-то такое биологическое, физиологическое свойство человеческого, самого вот, человеческого отношения к людям?
Ну, во-первых, как бы близость, наша близость не только территориальная, он в принципе и мысль так, как ну, Янукович, какой-то образ мысли у него был выстроен примерно такой же, как у какой-то части населения Донбасса. То есть они созвучно думали, да, то есть не только потому, что он там парень из соседнего двора какой-то, а вот именно за счет одинаковой некой оценки мира вокруг, одинаковой как бы поведенческих каких-то стереотипов. То есть вот это есть, и это, я помню, ну, довольно много было споров вокруг этого сразу после Евромайдана, вернее, споров, а каких-то размышлений разных людей, аналитиков, там, даже психологов, там, еще кого-то, историков, а по поводу того, что почему вот такой менталитет образовался на востоке Украины, почему он довел до того, что там вот, как бы, столь расцвел сепаратизм и столь...
Ну ведь это не так, ведь сепаратизм это во многом выдуманная обертка для оккупации. То есть пришли оккупанты собственные какие-то свои интересы замаскировали под сепаратизм. Понятно, что какая-то там часть населения есть, но она же совсем незначительная, она никогда там серьезной роли не играла в политике, никогда особо много этих сепаратистов-то и не было. То есть я уже как-то говорил, что тонкая сепаратистская обертка для такой огромной вонючей оккупации.
Нет, я просто говорю о том, что в принципе как бы какое-то свое некое видение мира, вот оно превалировало в восточных областях Украины. Как бы, да? То есть они как бы мыслили немножко не так. Ну, не все, конечно же, не все, далеко не все, да, но какая-то вот, какая-то элитная, что ли, элита того региона на то время, и какие-то еще люди, вот, которые прислушивались, которые голосовали, условно говоря, за партию регионов, да, которые, как бы, поддерживали Януковича даже после того, как случился Майдан и эти расстрелы, там же все равно поддерживали, там же, я помню, все опасались, что сейчас приедет Ярош со своими ребятами, там, какие-то бегали люди с дубинками и ждали этого Яроша, так и не увидели как бы его, но все равно были против. Да, то есть как бы одно цепляло за другое.
Давай еще раз паузу сделаем. Давай, извини, что я тебя перебиваю. Давай. После новостей закончим уже с Януковичем, перейдем к современным президентам.
К современным лучше, да.
Мае слово.
Вынужден был я прервать своего собеседника Андрея Смирнова, ответственного секретаря журнала НВ, когда он рассказывал какие-то запомнившиеся ему подробности, ну, фактически последних уже дней пребывания Виктора Януковича в стране, а то, может быть, уже и после его бегства. Извини, что тебя прервал, и так ты рассказывал о том, как все это происходило, что ты запомнил, самые яркие какие-то моменты.
Смотри, я просто думаю, давай завершим с Януковичем.
Завершим, да.
Да. Во-первых, я хочу уже коротко, хватит, мы о нем так много говорили, а он действительно просто вор, как бы, да, и поэтому, ну, что ему там посвящать много времени. Суть в том, не вор, а действительно преступник, и реально он, как бы, позвал вот будучи, как он был уверен, легитимным президентом, он прямо напрямую обратился к России за военной помощью. То есть он легализовал вот это все, что потом происходило. То есть вот какие-то два слова, ну, там, условно говоря, несколько слов, и он легализовал все это дело в глазах, ну, какой-то части и Украины, вот что самое плохое, и дал возможность россиянам, это как бы вот, смотрите, вот, это же нас попросили, мы же не сами. Все, завершаем с этим вором. Так вот, все эксперты говорят, что вот, он вообще, не, ну, как бы, этот человек не может вообще, в принципе, присутствовать вот в рейтингах с оценкой того, насколько хорош этот президент. Ну, просто он, ну, это как это черная дыра. Это просто...
Ну, он за пределами, да, за пределами обсуждения. Тут обсуждать нечего, тут все и так понятно.
Да, это просто шпана. Да, перейдем к более... к другим людям. Так вот, персонажам. Довольно неплохо эксперты оценили Порошенко. Опять же, ну, опять же... уточняю тот момент, что очень сложный период был, да, и вот, ну, трудно сказать, насколько он бы вот реализовался, если бы был мир и, как бы, ну, развитие экономики шло бы по тем рельсам, по которым, ну, как бы ожидалось, что она пойдет, ну, потому что никто же не думал вот во время до Майдана, ну, во время Майдана и после Майдана сразу, что вот это все обернется вот тем, чем оно обернулось. Да?
Затяжной войной, оккупацией.
Да, естественно, да. Ну, я про это и говорю, да. Причем как бы абсолютно наглыми действиями россиян. Вот. И, возможно бы, он все ожидали какого-то экономического подъема и реформ. И, возможно, ну, если бы был мир, возможно, мы бы увидели какого-то другого Порошенко, да? И мы бы там могли бы его более четко поместить в общий ранжир, как бы, с остальными президентами. Но с ним это сделать трудно по той простой причине, что был бы он либералом, был бы он еще кем-то, был бы он там консерватором, привел бы он деньги в экономику, не привел, это все невозможно понять сейчас. Потому что по факту он столкнулся с войной, да, и все от этого как бы плясало. Поэтому, ну, тем не менее, какие-то реформы все равно проводились. И эксперты подчеркивают, что да, у него есть и, ну, как бы, и евроинтеграция, это его плюс, и Томас, это его плюс, и укрепление армии, его плюс. Ну, как бы есть и минусы, связано с тем, что вот коренных каких-то изменений, опять же, это все проблема с ожиданиями. Вот точно так же, как с Ющенко было. Вот ожидания были, что он сможет сейчас вот перевернет страну в позитивном смысле. И то же самое с Порошенко. Вот сейчас Ли Кван Ю посадит троих этих и начнем это самое. А тут война, а тут другие проблемы. И еще плюс сам Порошенко, ну, не Ли Кван Ю, да? В силу разных причин. Может быть, это и хорошо, потому что Ли Кван Ю, по сути, это диктатор, и он довольно долго там строил свое микрогосударство до того уровня, что мы начали сейчас равняться все. Вот. И Порошенко, ну, не смог убедить электорат, ну да, и многих экспертов в том, что он вот идеальный. Да? То есть они говорят, да, окей, он... Ну, это хороший на общем фоне президент получился, но это тоже это далеко, ну, но это не идеал все равно, да, и где-то Кучма все-таки лучше.
Скажи,
ну, а если мы перейдем?
Да, да, вот давай мы перейдем. Скажи мне, пожалуйста, достаточно высокий рейтинг Зеленского у избирателя, он каким-то образом коррелируется с представлениями экспертов о достоинствах, о недостатках? Скажем так, куда ставят...
Это аванс.
Это понятно, что это аванс, да? Мы это как-то уже, по-моему, аванс. С Виталиком, да, с чем обсуждали, что это примерно такая же история, как Барак Обама еще до официального выступления на пост президента получил Нобелевскую премию мира, да? Или сразу после, ну то есть неважно, то есть человек еще не успел себя зарекомендовать как миротворец, но уже получил Нобелевскую премию мира. Здесь отчасти, вероятно, та же самая история.
100%. Ну, во-первых, за год, ну... нереально оценить как бы его успехи. Да, и некоторые реформы проверены. Причем, ну, вот земельная реформа — это то, за что вообще никто не смог взяться из его предшественников. Но он на фоне предшественников он имеет хорошую власть очень сильно. Ну, как бы он контролирует ветви власти. Концентрация, да, то, чего пытался силой добиться Янукович, там все мял, а Зеленскому это упало в руки, причем как бы само, причем, ну, на, как бы без конфронтации какой-то, да, внутренней, то есть оно не упало и все, и вот он может им распоряжаться. Но в любом случае, какие-то реформы делаются, но очень похоже на то, на ту ситуацию, которая была с Порошенко, когда какие-то внешние силы, там, МВФ, западные партнеры, они вот продавливают, вот... Я думаю, многие все-таки еще помнят, что антикоррупционная, это вот построение антикоррупционной ветви власти, ну, как бы антикоррупционной вертикали, да, это просто какое-то было тягомотина в исполнении Порошенко. Как бы, да, то есть так что-то тянули, то, все, пошли и отступили, пошли опять. Там все давили, антикоррупционный суд, ну, это вообще была какая-то... супер история, да, то есть это все, оно так тянулось, с таким трудом делалось, вот, и делалось это все в основном за счет давления общества, активистов и вот западных партнеров. Похожая ситуация, ну, не, конечно, не в деталях, ну, как бы не один в один, но во многом что-то похожее сейчас происходит с Зеленским, тоже под давлением, как вот МВФ хотел земельной реформы и вот этого антиколомойского закона. Антиколомойский закон, это вообще, ну, мелочь, по большому счету.
Но на эту мелочь потратили год. Год был потрачен.
Да, я имею в виду, если смотреть на это абстрактно, вот убрать вот просто фигуру Коломойского, а вот сказать, что здесь такой, ну, условно говоря, закон. То есть я как говорю, по-хорошему это суды могли просто решать. Если суды были бы нормальные, если бы выстроена была судебная вот эта вот вертикаль нормальная, чего опять же ни Порошенко не сделал, ни Зеленский до сих пор не сделал, чтобы вот нормальные суды, это же основа, как бы государство и очень важная для инвесторов штука, нормально функционирующие суды, честные, как бы, да. Так вот, в нормальном государстве вот эти все тягомотина с Коломойским, она бы могла бы решиться в суде. А тут пришлось принимать отдельный закон для того, чтобы, ну, как бы, не дать возможности Коломойскому через суды это все продавить. Через суды он это умеет делать, он там чуть ли не... всю жизнь там провел, ну, не лично он, а его как бы представители в судах, и это все время там у него были какие-то миноритарные, мажоритарные, все это какие-то бабушка из какой-то деревни с одной акцией могла пойти вместе с юристами Коломойского в суд, и ему тут чуть ли не крупнейший какой-то госактив отыграть. Это было, ну, стандарт почти что для него. Вот, так принять этого закона, это просто, по сути, вот как бы страховка от того, что суды не примут какое-то решение в пользу Коломойского, бывшего собственника Приватбанка. Да вот. То есть, как бы, это такая, это не реформа. Ну, земельная реформа, да. Но это все, как бы, по большому счету, требовал от Зеленского МВФ. Вот они вот давили, давайте, вы должны это сделать, иначе вам не будет транша. Как бы, да? Вот.
То есть, так что, скажи, примерно, пожалуйста, то же самое было... правильно я понимаю, что ни Петр Порошенко, ни Владимир Зеленский сами по себе не настроены на проведение реформ, их во многом бы устроило вот существующее положение дел с не очень честными судами, с возможностями там через кумовей договориться о чем-то и так далее. Не им самим, понятно, а вот тем людям, которые живут рядом с ними. Но под давлением улицы, под давлением гражданской общественности, под давлением Запада из-за необходимости с Западом дружить, потому что без дружбы с Западом не будет экономической помощи, они вынуждены были идти хотя бы на какие-то реформы и до сих пор вынуждены.
Мне кажется, что Зеленский немножко другая в данном плане история, чем с Порошенко. Мне кажется, что он, ну, по большому счету, где-то даже искренне хочет вот каких-то реформ и лучшего. Просто он не понимает, не знает как и не умеет этого делать. И у него нет команды, которая тоже это умеет и понимает. Вот многие эксперты говорят, вот нет у человека стратегии и понимания вот как бы этого, какой вектор и у страны, куда она движется вот как бы вот в плане хотя бы экономическом. Да вот у нас мы вот так вот будем делать. Вот какой-то вот такой долгоиграющей стратегии нету. Даже менее долгоиграющих стратегий нету. Есть какая-то тактика. Да, то есть вот мы это сейчас тут, а это тут, а там то, а там то. Ну это же хаос, так реформа не делается, по большому счету. Да? То есть тут мы что-то сделали. Да, там есть какие-то позитивные изменения для бизнеса, есть там еще что-то. Вот оно какое-то там что-то проскочила сам, вначале начала проскакивать. Сейчас как бы тормозится, ну, допустим, хорошо, там этот ковид и карантин, оно как бы немножко подрезало крылья. Ну, в любом случае, если бы была какая-то стратегическая цель, то никакой бы карантин не помешал бы там что-то делать, модернизировать экономику, условно говоря, да, или там что-то еще, или заниматься реформой судов. Какой, ну, карантин вообще к этому не имеет отношения? Просто нету, вернее, не имеет на это влияния, просто нету вот такой вот. Ну, он просто не знает. Вот он хочет, но не знает как, и нет людей, которые могут это все сделать. И не умеет он это делать, его команда. Даже если бы они знали как, да, то есть еще надо как бы уметь. Вот поэтому там у них кадровые перестановки постоянно, они там что-то ищут, тех людей. Просто если как бы есть довольно закостенелая система, а Кучма ее выстроил, мы уже немножко говорили об этом, да, какие-то законы и прочие вещи, у нас же законы хорошие, но плохо их выполняют, вот, то если как бы ты хочешь оставаться в рамках закона и делать реформы, это сложно. Потому что там то людей нельзя уволить, то еще что-то там, то те как это восстанавливаются через суды, то еще что-то, то если ты всех разгонишь, кого не наберешь, как бы, то есть очень много всяких проблем. Поэтому реформы, как бы, это не такое, это не построение коммунизма в Российской империи, как это, в 17-м каком-то году, да, там, всех извели под ноль, причем все равно тоже не сразу построили, долго еще изводили под ноль всех, как бы, несогласных, а уже только потом что-то там выстроили. Тут же так не получится, поэтому надо какие-то более цивилизованные методы построения реформ, а для этого нужно уметь. А тут, ну, как бы, не умеют. Вот так вот.
У нас с тобой осталось совсем немного времени. Скажи мне, пожалуйста, вот это вот противостояние, начавшееся еще накануне выборов между пятым президентом и уже сейчас шестым президентом, который сейчас продолжается, вот мы видим там преследования, какие-то уголовные дела и тому подобное. Ведь, может быть, стоило сначала там реформы закончить, а потом этим заниматься? Или все-таки в нем есть какой-то смысл? Или в нем есть что-то, кроме, там, я не знаю, каких-то политических обид, каких-то личного желания отомстить, личного желания там насолить и так далее?
Мне кажется, единственное, что тут есть, наверное, со стороны Зеленского, вот была эта идея у него про посадки, а посадок все нет. Вот, и он хочет каких-то все-таки, чтобы посадки какие-то были. Ну, потому что, как это не удручающе звучит для Украины, но единственный президент, который как бы все-таки осуществил какие-то посадки свои, это был Янукович, который там по политическим мотивам присадил Тимошенко и Луценко. Ну, он, по крайней мере, он как бы эти посадки все-таки совершил. Потому что все остальные что-то там обещали, борьбу с коррупцией, и никто никого как бы не сажал. Да? А, наверное, Зеленский же он это обещал явно, как бы, что придет весна, начнутся посадки. Ну, вот у нас весна уже заканчивается, там уже сколько, пару дней осталось. Я думаю, можно уже ставить ему незачет в этой дисциплине, потому что явно не успеют никого посадить, даже если захотят.
Спасибо тебе большое, Андрей. Напомню, Андрей Смирнов, ответственный секретарь журнала НВ, был гостем сегодняшней программы «Мое слово». Сегодня, напоминаем еще раз, вышел свежий номер журнала НВ, в котором есть, помимо прочего, еще и экспертное мнение о том, кто из президентов какую роль сыграл в современной в судьбе современной независимой Украины. Андрей, еще раз тебе спасибо. На этом прощаемся. Всего хорошего. Счастливо.
Счастливо. Спасибо, Юра.